Radio Svoboda. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Результаты выборов и референдума в Южной Осетии были предсказуемы. Сюрпризом оказались альтернативные выборы и референдум, проведенные в грузинских селах Южной Осетии. И российские, и южноосетинские политики, как написал сегодняшний «Коммерсант», узнав о результатах этих параллельных выборов, говорили, что президент Саакашвили переиграл президента Путина, потому что сработал на опережение. Альтернативные выборы, организованные грузинской стороной, срывают планы России признать Южную Осетию после того, как такого признания добьется Косово. Так они говорили между собой. А тут еще цифры принявших участие в этих параллельных выборах. 47 тысяч, по данным параллельного же ЦИКа, почти половина населения Южной Осетии. Вчера поздно вечером на информационные ленты высыпалось несколько официальных заявлений, которые сегодняшние газеты просто не успели напечатать. Поэтому цитируем их по одному источнику, по Интерфаксу. В 19.41 Интерфакс распространил заявление ОБСЕ.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не признает референдум и выборы, проведенные в Южной Осетии 12 ноября, заявил в понедельник председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карел де Гухт. Референдум о независимости и президентские выборы в Южной Осетии не способствуют мирному решению конфликта в этом регионе, подчеркнул он. По словам председателя ОБСЕ, так называемые выборы обостряют напряженность и расколы, тогда как стороны грузино-осетинского конфликта должны прилагать все усилия для стабилизации ситуации и продвижения к переговорному процессу. В заявлении также отмечается, что мировое сообщество рассматривает Южную Осетию как составную часть Грузии и поддерживает все усилия обеих сторон, направленные на мирное урегулирование конфликта путем переговоров. Ранее референдум и выборы в Южной Осетии осудил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схеффер. «От имени НАТО, говорится в его заявлении, я присоединяюсь к другим международным лидерам, которые отвергли так называемый референдум и выборы, проведенные в Южной Осетии, в Схинвальском регионе Грузии. Подобные акции, заявил генсек НАТО, не служат никакой цели, кроме нагнетания напряженности в Южно-Кавказском регионе». В понедельник вечером Украина присоединилась к заявлению председательствующей в Европейском Союзе Финляндии, в котором говорится, что ЕС не признает этот референдум, сказал руководитель пресс-службы МИДа Андрей Дещица журналистам в Киеве.
В 22.54 по московскому времени на лентах появилось заявление российского Министерства иностранных дел.
Нравится это кому-то или нет, мы в данной ситуации имеем дело со свободным волеизъявлением народа Южной Осетии, выраженным посредством демократических процедур. И как бы ни пытались в Грузии или ряде западных государств принизить значение этого события, оно тем не менее имеет знаковый характер. Не считаться с этим по меньшей мере недальновидно, говорится в комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с итогами президентских выборов и референдума в Южной Осетии. Согласно опубликованным в понедельник ЦИК Южной Осетии результатам, за независимость республики проголосовали 99% избирателей. Кандидатуру действующего президента Кокойты поддержали 96% из числа голосовавших. При этом явка избирателей составила 95,2%, что, как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, является весьма высоким показателем даже для стран устоявшейся демократии. Министерство иностранных дел России обращает внимание на то, что за подготовкой и ходом этих мероприятий следила большая группа независимых наблюдателей из целого ряда государств, в том числе из Польши, Австрии, Германии, России, Украины, прибалтийских и других стран. В МИДе России также выразили недоумение в связи с так называемыми альтернативными выборами. Что касается альтернативных выборов, то, как мы и предсказывали, их оглашенные результаты в цифровых показателях превосходят самые нескромные ожидания. Можно только гадать, каким образом организаторам этого шоу удалось сконцентрировать в одно время в нескольких селах более 40 тысяч избирателей, говорится в документе. Нам искренне жаль население грузинских сел Южной Осетии, ставшее заложником авантюристов, организовавших параллельные альтернативные выборы и пытавшихся тем самым помешать свободному волеизъявлению в ходе проводившегося в соответствии с местным законодательством единственно справедливого избирательного процесса, подчеркивают в МИДе России.
И, наконец, уже сегодня утром пришло сообщение, что Вашингтон не стал делать новых заявлений по поводу выборов в Южной Осетии, а просто отослал к уже распространенному 8 ноября заявлению Госдепартамента, где говорится, что США отвергают референдум и президентские выборы в Южной Осетии, поскольку, цитирую, «эти действия только обострят напряженность и отвлекут внимание от необходимости мирного процесса урегулирования конфликта». Итак, стоило ли Южной Осетии проводить референдум? Верным ли шагом был референдум альтернативным? Какие будут последствия? С этими вопросами мы обращаемся к слушателям и гостям нашей программы. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода», и я представляю вам гостей. С нами обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
С нами обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И по телефону из Владикавказа, куда он переместился из Хинвали, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, вы одновременно сегодня герой нашей рубрики «Что происходит?» о событиях в мире прессы. Сегодня все газеты, включая вашу собственную с вашим репортажем, написали, как на вас напали в Цхинвали хулиганы. И вот вопрос, есть ли шансы, что их найдут, и правда ли, что здесь пытались как-то замешать политику сюда?
Ну, я думаю, что есть шансы, что их найдут, потому что городское управление внутренних дел Цхинвали очень серьезно за это дело взялось и считает это, так сказать, делом своей чести, доблести и геройства. А президент какой-то сказал, что произошедшее, конечно, дискредитирует республику, и, в общем, он прав, и поэтому, если виновные будут найдены и наказаны, это будет только, так сказать, на руку властям Южной Осетии. По моему ощущению, никакого политического мотива в этой истории не было. Это было обычное нападение с целью грабежа. Вот. А какие-то политические ассоциации, они, к сожалению, неизбежно возникают у постороннего наблюдателя любого, который как бы слушал вчерашние заявления представителей юго-осетинских властей и правоохранительных органов, да, в частности, Федеральной службы безопасности по Северной Осетии, которая со ссылкой на юго-осетинских своих коллег почему-то сообщила о том, что все это нападение было связано с моим визитом в грузинское село Авневи. И вроде как напали на меня по дороге из Авневи.
Какая связь, вот логически? За то, что вы туда съездили, что ли? И кто тогда напал?
Ну вот я...
Логика у них какая?
Я эту связь исключаю, но она...
я просто спрашиваю об их логике. Вот какой логикой они руководствуются?
Ну, по всей видимости, они пытаются, видимо, каким-то образом навести нас на мысль о том, что это сделали, возможно, грузины, да?
За то, что вот. Вы к ним съездили на выборы?
Ну, трудно сказать. Трудно, на самом деле, понять их логику.
Ну да, вот
если
именно.
Если бы они просто следовали фактам, которые имели место, да, все было бы гораздо более красиво. А так они сами напустили какого-то непонятного тумана, да, и неизбежно после всего этого возникают ассоциации с какими-то политическими заказами.
Но вы вообще, Иван, тоже напустили сегодня в свой репортаж информацию о том, что грузинская сторона распространила некие заявления или сведения о том, что за каждого побитого российского журналиста будут платить 500 чего-то там. Как-то вы так написали, я не поняла, что это была за информация, где вы ее почерпнули.
Не грузинская сторона распространила. Ага. Это появилось в агентствах где-то за 2-3 дня до выборов.
В чьих агентствах?
В российских. В интернете, в российском. Вот. Я не думаю, что это вообще какое-либо отношение к действительности имеет.
Угу.
И, скорее всего, конечно, такого не было.
Ну, значит, так не очень четко у вас сформулировано, потому что просто написано, что вот появилась такая информация, что платят за каждого из журналистов побитых грузины. Поэтому я не очень поняла, откуда она взялась. Теперь я понимаю, что из интернета. Иван, и спасибо вам большое. То есть вы еще продолжаете участвовать. Мы продолжим разговор уже шире, не только о вас, а об этих выборах после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель журнала «Раш Профайл» Дмитрий Бабич, обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь и по телефону из Владикавказа обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, который лично наблюдал за выборами в Южной Осетии, теми и другими. Стоило ли Южной Осетии проводить референдум? Верным ли шагом был референдум альтернативным? Какими будут последствия? С этим вопросом мы обращаемся к гостям программы и к вам, уважаемые слушатели, пишите на пейджер, а звонить чуть позднее мы включаем телефоны. И, уважаемые гости, вот у меня сразу, когда мы послушали это заявление международных организаций, вот я увидела, что они-то делают свои заявления по поводу вот этих единственных, первичных, я не знаю, как, давайте договоримся, как мы будем называть, основные выборы, первичные выборы, первые выборы. Быть, вот этих выборов, официальные выборы, как назовем?
Версии, выборы по версии, Тбилиси и выборы по версии Цхинвали.
Цхинвали, нет, все-таки
Цхинвали, не Москва.
Версии по выборы, выборы по версии южного официального Цхинвали, хорошо. Вот. Они говорят, международные организации оценивают только эти. МИД России оценил те и другие. А почему вы считаете, так происходит?
Ну, мне кажется, что совершенно очевидно, что референдум в Южной Осетии не будет признан мировым сообществом. Это было ясно его организаторам, это было ясно Москве, это было ясно Тбилиси. Это такой чисто символический жест. И мировое сообщество, оно готовилось к тому, чтобы эти выборы признать недействительными. Я думаю, фразы уже были выработаны, они были готовы, и они были запущены.
Они что ли, не успели сориентироваться по поводу параллельных этих выборов?
Я думаю, что, во-первых, это не каждому человеку даже понятно, что произошло, потому что вот эта тактика Саакашвили, недавно им начатая, брать какой-то кусочек территории, который грузины все-таки контролируют, на территории вот этих анклавов сепаратистских, и объявлять там свое, собственно, там, правительство в изгнании, или как там его угодно называть, вот эта тактика, она еще не очень понятна, да, мировому сообществу, и оно не понимает просто географически, что это такое, где это происходит. И просто дело в том, что Саакашвили, он как бы часто в своих действиях бежит впереди паровоза. Он предлагает такие творческие решения, которые, в принципе, может быть, Запад и поддержал бы, но которые Запад его еще не просил делать. Вот. То есть он всякий раз опережает немножко события. И в этом плане, конечно, вот эти выборы по версии Тбилиси, они стали сюрпризом для всех. Ну, насколько удачным, я не знаю. Мне кажется, что, в принципе, если реально, какая цель вообще у мирового сообщества, у Москвы, у всех? Что бы нам всем хотелось? Нам бы хотелось, чтобы грузины вернулись в Южную Осетию, правильно, беженцы, и чтобы эта территория жила нормально, в составе, скорее всего, Грузии, ну, с определенной автономией, так? Это, в принципе, это цели российской политики официальной. Официально Россия никогда не говорила, что она хочет, чтобы Южная Осетия отделилась. Вот. Движению к этой цели эти альтернативные выборы, мне кажется, не способствуют. Потому что решение проблемы возможно только на основе какого-то сближения позиций, примирения, если угодно, между Москвой и Тбилиси и Цхинвали.
А первичные выборы способствуют этому? Вот первичные, вы сказали, альтернативные не способствуют. Первичные
выборы этому тоже не способствуют. Тоже. И об этом заявило, кстати, мировое сообщество.
Да, вот. Это оно заявило, успело. А вот по поводу вторых вот ничего не сказали, поэтому я и спрашиваю, почему так происходит. Иван, знаете, для того, чтобы было понятно нашим слушателям, и мне, например, тоже, потому что мне совершенно многие вещи непонятны, объясните там, как между собой соотносятся эти грузинские села, южноосетинские, куда можно с визой, куда не нужна виза, как это все выглядит структурно и организационно. Вот я прочитала сегодня, что депутаты Госдумы не пустили в грузинские села, которые находятся на территории Южной Осетии, потому что у него не было грузинской визы. А для того, чтобы приземлиться в Цхинвали, выйти, не нужна грузинская виза. Так я понимаю. Просто просветите нас вот о таких технических вещах.
Ну, в Цхинвали невозможно приземлиться, там нет никакого аэропорта, туда из России ведет единственная дорога, Транскавказская магистраль, в которой, значит, все ездят на машине, и она проходит через один из трех больших грузинских анклавов, который вот расположен непосредственно к северу от Цхинвали. И это территория, которую контролируют грузины, там грузинская полиция, и осетинские водители, в общем, в последнее время не решаются проезжать через анклав, ну, крайне редко это делают, во всяком случае. И вот если вы хотите ехать по этой дороге, то вы должны будете предъявить визу грузинскую.
Ага, по основной, вот по этой дороге. Видимо, самая короткая, так я понимаю, да? Удобная. Так.
Существует объездная атинская дорога, которая, значит, проходит к западу от этого анклава, и вы поднимаетесь в горы, преодолеваете перевал, и за 2 часа где-то достигаете Тхенвали в объезд.
И вот туда уже можно без визы. Вот это уже можно без всякой визы.
По этой дороге можно без визы, да. Потому что, по сути, российской границы с Южной Осетией нету, да. Там смотрят внутренний российский паспорт, даже не смотрят заграничный, и вы спокойно проезжаете вот на территорию Южной Осетии. Значит, существует еще один большой анклав, который находится в юго-восточном углу Южной Осетии, это так называемый Ленингорский район, в нем большинство сел грузинских, и по большому счету эта территория уже, ну, она как бы рисуется на картах сепаратистской Южной Осетии, как часть Южной Осетии, но на самом деле она отошла под контроль Грузии достаточно давно уже. Вот. И есть еще несколько сел грузинских в окрестностях Тхенвали, в частности, вот Эредзи, где находился альтернативный центрсберком, и 4 или 5 сел в юго-западном направлении. То есть там такая получается шахматная доска, и в результате вот треть приблизительно пригодной для жизни равнинной территории принадлежит, по сути, грузинам. Да? И там в течение последних вот 2-3 лет все эти села, они украшались красно-белыми вот этими новыми грузинскими красивыми флагами и всячески подчеркивали, что они признают Тбилиси, да, и не признают никакого Тхенвали.
То есть там, конечно, можно, результатам-то можно поверить референдуму, который состоялся в этих селах, естественно, это, судя по их настроениям.
Это трудно, потому что все-таки они сами где-то в районе 3 часов дня в воскресенье давали результат порядка 6 тысяч, и в рост его до 47.
Нет, Иван, я сказала, трудно не поверить в посещаемость, а трудно не поверить в настроение. То есть то, что, допустим, хорошо, 6 тысяч проголосовало или 47, но они проголосовали, скорее всего, единодушно за то, чтобы жить в составе Грузии, если у них такие настроения в селах прогрузинские.
Они голосовали, кстати говоря, не совсем по такому вопросу. Они голосовали... Вот я говорю, что я не случайно стал рассказывать про эти флаги, потому что достаточно забавный был момент в ходе этого референдума. Села, которые, значит, долго размахивали этими флагами, вдруг пришли и стали голосовать бюллетенями, на которых стоит герб Южной Осетии и написано на 3 языках «Республика Южная Осетия». То есть, вот этому альтернативному центризбиркому удалось сделать то, чего Тхенвали очень хотел сделать все эти годы, да, заставить людей, живущих в этих селах, признать, как бы, да, наличие такого субъекта, как Республика Южная Осетия.
Да, это парадоксальная вещь получилась, конечно, что официальный Тбилиси помог признанию вот этой Южной Осетии.
Вопрос на референдуме на альтернативном стоял так. Хотите ли вы, чтобы Республика Южная Осетия как можно скорее начала переговоры с властями Тбилиси о федеративном статусе Южной Осетии в составе
Грузии? В составе Грузии. Ну так, господи, да, это нюансы, но тем не менее в составе Грузии. И вы считаете, что вот эти вот села могли проголосовать по-другому?
Нет, конечно,
конечно, результат был тоже предсказуемым в этом референдуме.
Мне было достаточно интересно, что они вот проголосовали так достаточно единодушно из-за осетинского кандидата, который там выдвинул, так сказать, альтернативным президентом Южной Осетии. Вот. Но я хочу сказать, что в Тхенвали...
Ну, осетинский, так... но прогрузинский с точки зрения того, что он тоже вот за...
Этнический осетин.
Но это правильный ход.
Осетина голосовала.
Ну, ход правильный был, выбор правильно сделан. Этнический осетин, прогрузинский настроенный.
Я хочу сказать, что в Тхенвали как бы вот шутят сдержанно насчет того, что вроде как этот альтернативный избирком помог признанию такого субъекта, как Южная Осетия, поскольку все его документы касались Южной Осетии. Но на самом деле грузины добились очень важного результата. Они получили альтернативное правительство, которое контролирует треть территории. То есть это гораздо серьезнее, чем в Абхазии, где в общем, оно символический характер носит абсолютно. И они получили возможность теперь сделать таким образом, что это альтернативное правительство будет для них партнером для любых переговоров, да, а правительство какое-то будет постепенно оттеснено и станет маргинальным. Вот это вот очень важный технологический эффект, который Грузия достигла.
Это
несмотря на разговоры о признании или непризнании этих выборов.
Да, это вы говорите уже о прогнозах, но, однако же, Иван, все, что вы описываете как шутку, политолог Сергей Маркедонов высказал абсолютно серьезно. Он так и сказал, что фактически мы с вами являемся свидетелями двух избирательных кампаний. Первая организована властями де-факто государства Южной Осетии, вторая организована Тбилиси. И мне кажется, что эта версия Тбилиси есть в той или иной мере признание Южной Осетии как реальности. Он напомнил, что в грузинской конституции Южной Осетии как таковой нет. Эта территория носит название Цхинвальский регион. И если параллельные выборы пройдут в Ередве, так называемые прогрузинские, протбилисские, то получается, будет некий президент Южной Осетии, и выходит, что Грузия признает Южную Осетию как реальность. Это очень важный момент проведения параллельных выборов. То есть все это не в шутку, политолог говорит на самом деле.
Ну, Грузия достаточно давно уже говорит о Южной Осетии, да? Вот, долгое время они всячески избегали употребление этого словосочетания и говорили только о Цхинвальском регионе. Uh-huh. Понятно же, что каким-то образом отношения нужно будет выстраивать, uh-huh. И, видимо, федеративная форма в данном случае в конечном итоге будет избрана.
В общем, это уже уступка, можно сказать, да?
Ну, речь понятно же, что Тбилиси готов на уступки.
Ага. Спасибо. Сергей Строгин, скажите, пожалуйста, если вот мы слушали заявления такие резкие международных организаций, и сразу было понятно всем, и вот Госдеп тоже сказал, что ты что, вот мы не будем делать заявления, мы уже давно свою позицию объяснили. Зачем тогда посылали туда международных наблюдателей? Ведь, насколько я помню, последние чеченские выборы туда вообще уже никого не отправляли, потому что мы все равно их не признаем, они все равно нелегитимны, их все равно проведут так, как нужно провести. То зачем же тогда легитимировать эти выборы тем, что там международные наблюдатели, давать козыри в руки российскому МИДу и так далее. Все равно вы их потом не признаете.
Ну, я бы хотел внести уточнение, давайте, что то, что вы называете или те, кого вы называете международными наблюдателями, в общем-то, не имеет никакого мандата.
Те, кого МИД называет, МИД называет российский.
Да. Это, я вам задаю встречный вопрос. Чей мандат имеют эти международные наблюдатели? Ответьте мне.
Представления не имею. Я доверяю российскому, написано, международные наблюдатели признали.
Да, это
Украина,
не потому, что вы не знаете, Молдавия, а потому, что у них на самом деле нет никакого мандата. Uh-huh. Это просто приехали да, некие люди, так сказать, вот там, понимаете, какой-то депутаты там, uh-huh. вот, и, собственно говоря, которые представляют самих себя, в общем-то, так сказать, у них нет ни мандата, ни ОБСЕ, так сказать, ни ООН, ничего, вы понимаете? Вот, поэтому, так сказать...
Вот как хитро они написали в этом заявлении. Наблюдала большая группа независимых наблюдателей из целого ряда государств.
Да,
вот.
Понимаете, так что давайте все-таки, вот опять, этот референдум, проблема в том, что в условиях войны слов между Москвой и Тбилиси, и, скажем так, даже России и Запада по поводу Южной Осетии, этот референдум, конечно, оброс невероятным количеством мифов, кривотолков, искажений, и в частности, то, вот о чем вы говорили сейчас по поводу международных наблюдателей, это одно из проявлений вот этих вот, собственно, операций таких. Вот. Но мы все-таки отклонились, мне кажется, от главного вопроса. Ну, референдум прошел, а что дальше?
Да, понимаете? И вот этот вопрос мы и будем обсуждать во второй части нашей программы. Объявлю следующую программу, которая будет в час дня, в следующее ток-шоу «Это человек имеет право». Правозащитные итоги Дня народного единства будут обсуждать историк Владимир Ларионов, руководитель Московского отделения Союза правых сил, депутат Московской городской думы Иван Новицкий и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, ведущий Карен Агамиров. А мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике в результате взрыва ранена женщина. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Кабардино-Балкарии, в понедельник вечером неизвестный бросил взрыв-пакет в помещении одного из магазинов. Суд в корейском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. На скамье подсудимых Сергей Мозгалев, обвиняемый в том, что начал драку с выходцами из Чечни. В результате погибли два местных жителя. Представитель Грузии сравнил действия властей России в отношении грузин с антисемитизмом нацистов в 30-х годах прошлого века. На встрече с журналистами в Брюсселе госсекретарь Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе обвинил Москву в ксенофобской риторике и этнических чистках. В Брюсселе сегодня состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Евросоюзом и странами Закавказья, Азербайджаном, Арменией и Грузией.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. По предварительным данным, Кокойты набрал около 98% голосов на состоявшихся 12 ноября выборах президента Южной Осетии. На проводившемся одновременно референдуме 99% избирателей высказались за независимость от Грузии. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал Иран и Сирию играть более конструктивную роль на Ближнем Востоке, в частности, в деле восстановления Ирака. По словам Блэра, в противном случае обе страны окажутся в международной изоляции. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудили в Вашингтоне иранскую ядерную проблему.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель журнала «Раш Профайл» Дмитрий Бабич, обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строгань и по телефону из Владикавказа обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, который лично наблюдал за выборами в Южной Осетии, теми и другими. Стоило ли Южной Осетии проводить референдум? Верным ли шагом был референдум альтернативным? Какими будут последствия обоих этих мероприятий? С этими вопросами мы обращаемся к слушателям и гостям нашей программы. Телефон прямого эфира включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Но прежде чем мы перейдем к обсуждению вот последствий, как предложил Сергей Строгань, прочитаю сообщение на пейджер от Владимира, почему два народа не могут жить вместе, и еще бы объединиться всем славянам и тоже жить вместе. Владимир имеет в виду народы, видимо, Южной и Северной Осетии, и в новостях вы тоже слышали о том, что продолжает какую-то настаивать, стремиться к объединению Северной Осетии, чтобы войти в состав России. И я хочу вот уточнить сразу же у Сергея Строганя. Какое-то ощущение возникает, что какой-то уже отделил Северную Осетию от России. Сначала он с ней объединяется, а потом снова входит в состав России. Как-то странновато это звучит. Вам не кажется?
Да, и, в общем-то, вот заявление МИД, которое вы зачитывали по поводу референдума, обратите внимание, там же нигде не говорится о том, что Россия признает независимость Южной Осетии. Вот, вот действительно такое вот ощущение, что впереди паровоза пытаются бежать, в Цхинвале, конечно же, и, может быть, выдают желаемое за действительное. На самом-то деле, мне кажется, что драматизм и трагизм этого референдума в том, что, даже не в том, что Запад не признает его, понимаете, а, собственно говоря, Россия-то тоже признает его как инструмент давления на Тбилиси, как некий символический политический жест, который призван поставить проблему неудовлетворительной политики Тбилиси, но не более того.
Удобный инструмент.
Да, да, но не более того, что кто-то готов сейчас принять, объединить две в Москве, готовы объединить две Осетии и принять их в состав России? Да? Где-то об этом говорится? Нет, конечно. Дмитрий. Потому что одно дело оказывать моральную и политическую поддержку, другое дело послать в Цхинвале своих послов. Что завтра посольство откроется наше в Цхинвале?
Очень
нет, конечно.
Понимаете? Вы
так что давайте все-таки давайте вот нам показывали по телевизору вот этих радостных людей, которые там танцуют, исполняют танцы, вот они в едином порыве голосуют. А в общем-то это производит странное впечатление. А чего, собственно, радоваться? Что они проснулись в независимом государстве? Что завтра это государство не только получит политическую независимость, но туда потекут инвестиции, оно начнет нормально развиваться? Нет, конечно, нет, потому что нашла коса на камень. Не получится этого, собственно говоря. И эти люди стали заложниками геополитики, понимаете? Вот двух партий, с одной стороны вот Россия, с другой стороны Грузия, за которой стоит Запад. И все получается, как по поговорке, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Да, совершенно верно. А чего тогда радоваться и танцевать радостно чечетку, когда у вас чубы трещат? Это... Хотим мы этого или нет, на какой бы позиции ни стояли, но очевидно, что эта независимость рождается с такой серьезной родовой травмой, которая, собственно, несовместима с жизнью.
Давайте
вещи своими именами называть.
Тогда я сначала спрошу Ивана Сухова, чего они там радовались? Так действительно, чему? Вот вы за этой радостью наблюдали непосредственно. И у вас тоже возникали такие мысли? А чему вы, собственно, радуетесь? Кто вас признал-то?
Да, радость была огромная, искренняя, но, в общем, смысл ее трудно объяснить. У меня вообще возникло такое впечатление еще задолго до того, как они провели все эти свои демократические процедуры, в которых, кстати говоря, так же, как и в грузинских селах, трудно усомниться, потому что народ действительно искренне шел голосовать, и практически все проголосовали, и эти вот 99%, в общем, почти сомнений-то и не вызывают.
Как и те 99%, да, или 80%.
Угу. Очень все искренне.
Искренних.
И очень они хотели все это дело подтвердить свое, хотя и предупреждали их, что, в общем-то, этот новый референдум может несколько перечеркнуть итоги референдума 92-го года, который с там политико-правовой точки зрения выглядел несколько более убедительно, чем нынешний. А вообще все это за несколько месяцев до того, как началось, производило впечатление такое, что референдум вообще является частью избирательной кампании господина какой-то, да. То есть вот он отказался вроде бы от публичной агитации перед своими перевыборами, а на самом деле весь этот референдум о независимости чуть ли не выглядел как самый главный его рекламный ход.
Угу. Смотрите, Дмитрий Папич.
Они его любят, и они радовались.
Понятно. Понятно, Иван. Вот уже две версии прозвучало, зачем референдум. Инструмент для России. Что такое референдум для России? Для какой это, объяснил нам Иван Сухов, это всего лишь предвыборный инструмент. А для Москвы, как объяснил Сергей Строгин, это инструмент влияния. Но не более того.
Москвы вся Южная Осетия только инструмент влияния и больше ничего.
И все. Так. И так ли это?
Мне кажется, что если создается такое впечатление, что для Москвы Южная Осетия только инструмент влияния, тогда сразу проигрыш и для Москвы, и для Южной Осетии. С другой стороны, мне показалось интересным замечание Ивана, что люди искренне радовались. Мне кажется, я понимаю, почему. Человеческая психология не успевает за переменами границ на территории бывшего Советского Союза. Люди хотят жить вместе, нормально передвигаться, не встречая, не думая о том, какой село контролирует, какой участок дороги, кто в этом селе живет. И люди не могут до сих пор привыкнуть к этой ситуации, что когда они раньше ездили свободно, теперь это одна граница, вторая граница, третья граница и так далее. И мне кажется, они голосовали искренне. И если бы Москва, так сказать, была серьезно, хотела добра, скажем, жителям Южной Осетии, и проводила бы такую политику, что это не просто для того, чтобы как-то шпильку вставить Тбилиси, а действительно для того, чтобы облегчить жизнь населения Северной и Южной Осетии. Во-первых, мне кажется, Москва постаралась бы пойти на улучшение отношений с Грузией. Во-вторых, на улучшение отношений с Западом, потому что, как правильно сказал Сергей, за Грузией стоит Запад. Сама идея того, что, значит, Южная Осетия должна объединиться с Северной, мне кажется, очень опасна для России, потому что осетины не единственный разделенный народ в итоге распада Советского Союза. Половина лезгин живет в Азербайджане, половина живет в Дагестане. И очень может быть, что, скажем, те лезгины, которые живут в Азербайджане, захотят не самим уйти в Россию, а чтобы те лезгины, которые живут в России, то есть в Дагестане, присоединились к Азербайджану. Какие это проблемы создает для России, я думаю, объяснять не надо. То есть все здесь, реальное решение проблемы, оно не в каких-то заявлениях в стиле протопопа Аввакума о том, как плохо себя кто-то ведет, а именно в том, чтобы постепенно идти к улучшению отношений между Грузией и Россией, между Россией и Западом, к решению этой проблемы. Потому что иначе это, мы же видим, это этнический фруктовый пирог. Да?
Ну ничего вот к вопросу об отношениях России к этой ситуации, Ирина Волкова пишет замечание. Простите мою тупость, но я не могу понять, зачем России нужна Осетия, а Осетия России. Даже имея русские паспорта, осетины для большинства русского электората останутся лицами кавказской национальности. И никто не может вспомнить, какой статус имела Осетия при Советах. Вот такое замечание, пожалуйста, Дмитрий.
Мне кажется, оно очень точное. Дело в том, что я вот когда ездил по журналистским делам в Чечню, в другие республики Северного Кавказа, мне в том числе осетины жаловались, что раньше мы приезжали в Москву как к братьям, а сейчас нас там рассматривают как лиц кавказской национальности. Вот до тех пор, пока у нас во внутренней политике будет гнило, да, и милиция будет останавливать людей по признаку волос, глаз и прочего, ни о какой серьезной такой активной внешней политике говорить не приходится. До тех пор, пока у нас такая милиция, наши дипломаты, ничего добиться в плане объединения действительно разделенных народов бывшего Советского Союза не смогут. Сначала нужно улучшить ситуацию в Москве и побороть здесь милицейскую коррупцию, а уж потом можно делать какие-то заявления о том, как плохо работает режим Саакашвили, который может быть и националистический, и авантюристский, но который свою коррупцию немножко, судя по сообщениям, оттуда поборол.
Александр напоминает нам историю вопроса. Южная Осетия – юридический часть России. Осетия присоединилась в 1774 году независимо от Грузии, которой тогда и не существовало. В 1918 году осетины отказались присоединиться к Грузинской республике. Даже большевистская власть не признавала Осетию частью Грузии. Насколько это перспективный путь, Сергей Строканин, идти вот по пути вот этих исторических хроник, аналогий, воспоминаний? Это перспективно?
Я
вспоминать,
думаю,
кто кому когда принадлежал, признавал?
Я думаю, бесперспективно. И если мы даже возьмем, собственно говоря, не только постсоветское пространство, понимаете, но и другие международные споры. Но мне вот сейчас просто вот пришла в голову ситуация с Курилами, понимаете? Uh-huh. Вот, ну, просто классическая. Есть, я не знаю, 50 профессоров, которые вам докажут с картами, с документами на Симоцкий договор сошлются, то, что, так сказать, Курилы никогда России не принадлежали. И 50 профессоров, докторов наук, академиков вам докажут, что это российская земля, и не пяди родной земли, и так далее.
А Украина вообще часть Литвы,
понимаете?
Насколько я помню.
И все имеют научные степени. То есть это вопрос, так сказать, не надо переводить в академическую плоскость. Uh-huh. Это вопрос политической воли. Хотят решать проблему или не хотят решать проблему. Вот. Но я бы обратил внимание вот еще на что, о чем мы не говорили uh-huh. сегодня. Вот почему, собственно, вот эти референдумы. Ведь это все не случайно. Давайте вспомним, что 17 сентября, был менее двух месяцев назад, был референдум в Приднестровье. А летом была встреча в Сочи трех лидеров Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, где они создали даже прообраз некого такого квазигосударственного образования. И давайте вспомним встречу Владимира Путина с западными политологами, где он тоже пару месяцев назад, где-то даже меньше, наверное, может быть, полтора месяца, где он заявил о том, что только слепой, очень резко он сказал, что только слепой не может не видеть аналогии между Косово и постсоветским пространством. То есть Россия дала понять, что она как-то готова более активно разыгрывать вот эту вот карту непризнанных республик. И не случайно эти референдумы идут один за другим. То есть мы пока говорили только о ситуации в контексте отношений Грузия, Россия и Южная Осетия. Да? Угу. Ну вот смотрите, если мы посмотрим более широко, так сказать, на картину на постсоветском пространстве, то у нас уже выстраивается совершенно иной здесь вот ассоциативный ряд и причинно-следственная связь.
И я дополню ваш ряд тем, что официальные республики тоже объединяются, как сейчас объединяется официальный Кишинев с официальным Тбилиси в борьбе со всеми этими референдумами. И вот Воронин, президент Молдавии, только что подтвердил позицию официального Кишинева, очень резко, согласно которой, вот я сейчас процитирую, референдум в Приднестровье и в Южной Осетии являются скоординированными действиями, направленными на подрыв усилий международного сообщества по разрешению конфликтов на постсоветском пространстве. Там тоже идет объединение.
То есть на самом деле мы являемся свидетелями более широкого спора. Более широкого. Это спор не только о Южной Осетии, о ее судьбе. Это спор о непризнанных. Понимаете, это спор о прецедентах, о двойных стандартах и так далее. Вот. Это на самом деле может быть главный геополитический спор года, скажем так.
Перед тем, как дать слово слушателям, напомню, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич, обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строканин и по телефону из Владикавказа обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Обсуждаем последствия двух референдумов, проведенных в Южной Осетии. Пожалуйста, Александр Александрович из Москвы, вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, но ваши собеседники... Уж больно здорово умничают, я бы сказал. Уж больно высоко...
Упростите вопрос, пожалуйста.
Зачем так высоко забираться? Вы, пожалуйста, опуститесь вот на уровень нас, обыкновенных людей.
Ну, понимаете? Александр Александрович, ну вы и опускаете, давайте,
вот,
говорите.
Вот я со своей точки зрения говорю. Вот осетины с грузинами жить никогда не смогут, потому что вот мне 70 лет, а я... ни одного грузина порядочного не встретил. Понимаете? Ему очень трудно жить с грузинами.
Александр, ну вам не повезло в жизни, в самом деле. Но Юрий Николаевич пишет так, аналогично, не аналогично, как сказать. Саакашвили не видать Южную Осетию как своих ушей. Южная Осетия была и будет российской территорией. Да, Дмитрий Бабич хочет высказаться.
Ну,
вообще так обобщать, конечно, ни в коем случае нельзя.
Нет, конечно.
Но я бы обратил еще внимание на вот какую вещь. Когда говорят, что только слепой не видит аналогии между Косово, Югославией, и, значит, Южной Осетией, Грузией. Дело в том, что Саакашвили это все-таки не Гамсахурдия, при котором возник, собственно, южно-осетинский вопрос. Его политика, она тоже националистическая, но она проводится намного более тонко и намного более цивилизованно. Сколько я знаю, в Тбилиси сейчас ставится даже вопрос о наказании тех грузинских, не знаю, военачальников или лидеров каких-то военных формирований, которые занимались мародерством и нарушением прав человека во время той войны в 91 году. В Белграде пока никакой речи о каком-то, так сказать, покаянии за то, что происходило в Косово перед войной НАТО против Югославии, не идет. То есть Саакашвили, он, так сказать, человек, обтесавшийся немного политически на Западе, и он, при том, что некоторые его шаги, так сказать, они, в принципе, в струе, так сказать, традиционной эмоциональной грузинской политики, выдавание часто, так сказать, желаемого за действительное, вот у нас уже есть и правительство в Абхазии, и правительство в Южной Осетии, причем при этом его политика более тонкая. И мне кажется, вот даже недавний факт отставки Акруашвили, министра обороны, который слыл ястребом и пообещал встретить Новый год в Схинвале, она, в принципе, не надо ее рассматривать однозначно как такое поражение Саакашвили. Он ведет такую тонкую линию, он старается не сильно запугивать, скажем так, население Южной Осетии, хотя не знаю, насколько это ему удастся после позапрошлогодних вооруженных столкновений на вот, так сказать, стыке, да, южно-осетинских и грузинских формирований. Вот в чем отличие, кстати, от Косово.
Я все-таки дочитаю. Александр пишет о том, что не уместилось его сообщение историческое в одно сообщение. И для справедливости дочитаю остальное. Только после советизации Грузии к ней пристегнули Осетию. Абхазию затолкали только в 30-м. Отменив в 89-м все решения советской эпохи, Грузия сама отказалась от этих территорий. И никакие признания ельцинским МИДом территориальной целостности Грузии к этому не относятся. И почему решение партийных органов должно уважаться больше, чем свобода выражения, свободно выраженная воля народа. Но мы все-таки договорились вот с Сергеем Строканем, что это путь бесперспективный, вспоминать, когда там чего было, а надо исходить, наверное, из того, что вот есть сейчас.
Что будет, да.
Что будет.
Хотя вообще ситуация сложная, потому что есть другой вариант, свалить все на Сталина, поскольку это Сталин слепил в одно государство, значит, Грузию.
То есть вы предлагаете еще одну интерпретацию истории, вы понимаете?
Да. Анна Павловна вот задает тот вопрос, который я уже задавала, Анна Павловна, гостям в нашей программе в начале. Если международное сообщество заранее готовилось не признавать легитимность выборов в Осетии, зачем они посылали своих наблюдателей за ходом голосования? Но Сергей Строканин нам популярно объяснил, что никакого статуса официального у этих наблюдателей не было. И я тоже, заглянув в заявление МИДа, увидела, что просто всего лишь МИД зовет их независимыми наблюдателями из разных стран мира. Кто эти люди? Кого они представляли? Так вот и не ясно до сих пор. Во все времена российская держава без оглядки на чужое мнение брала под свое покровительство малые народы. И если теперь она трусливо озирается, то грош ей цена, пишет слушатель Капитонов. Значит, вот должна она брать срочно под свое крыло, видимо, Южную Осетию, по его мысли. Таймураз Александрович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я вот историю, конечно, не знаю, когда кому чего принадлежало. Я знаю, что я жил когда-то, ну, правда, я уже давно в Москве, уже с 71 года. Но я сам осетин, и я жил и в Курта, в детском доме там воспитывался, и там Арашени, Ачадели, там у меня родственники были. И в Тхинвале у меня отец работал и жил, царство ему небесное. Но я вот этот вот перед этим, который вот мужчина выступил, он сказал, что осетины, грузины, говорит, никогда, говорит, вместе не будут это, и никогда, говорит, они общий язык не найдут. Это неправда. Во-первых, у меня очень много грузинов, с которыми я в очень хороших отношениях. Очень много. И я знаю осетинов, которые здесь, они тоже, знаете, они говорят, что нам уже это все надоело, и поэтому мы всегда жили с грузинами, и это, ну вот то, что произошло с Гамсахурдой, который он в свое время все это натворил, вот. Конечно, но всю жизнь жить вот так, знаете, топор за пазухой, это все ужасно. Но я хочу еще два слова сказать. Во-первых, я преклоняюсь перед Саакашвили в этом смысле, что он действительно грамотно все это делает. Он действительно не хочет войны. Он хочет на самом деле, чтобы мы осетины, грузины именно вместе жили, потому что мы уже никуда нам не деться, вы поймите правильно. А вот то, что Кремль все это делает, и для него чем хуже, тем лучше, и правильно отвлекают от всей коррупции, которая здесь в России и все прочее. Вот поэтому это все это создается, чтобы... Ведь Путин сам признался, что для... в мире, когда все хуже, нефть дорожает. Вот то же самое, как сейчас все на Южную Осетию, потом на Приднестровье отвлекаются, и все, что здесь творится, это все для них это хорошо.
Спасибо, Тимур Асланович, за ваш звонок. Президент Саакашвили сделал огромную ошибку и глупость, организовав альтернативный референдум. Он считает, что Грузия единая и неделимая. Как теперь ОБСЕ и ЕС признавать альтернативные выборы? Это им надо, а это им надо будет сделать, пишет Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. Но, видимо, им не нужно будет это сделать, нужно будет определиться в своем отношении к этим альтернативным выборам. Да, Дмитрий, пожалуйста, Бабич хочет ответить.
Мне
Сергей
кажется,
Анатольевич.
Что вот даже этот звонок очень интересный, он показывает, что на самом деле, и тут, я думаю, все согласятся, виноваты как бы все три, на самом деле, субъекта. С одной стороны, некоторые, так сказать, такие довольно авантюрные действия Грузии. С другой стороны, Москва, которая все чаще и чаще использует Южную Осетию и Приднестровье как инструмент давления, не очень-то интересует судьбой реально людей, которые там находятся. С третьей стороны, Запад с его немножко действительно двойными стандартами, когда, скажем, там то, что делал Сталин с депортацией народов, это плохо, да, а то, что делал Сталин, когда он присоединял совершенно несовместимые часто народы, складывал в одно государство, да, мы помним Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, теперь вот Грузино-Абхазию, это вроде как, значит, нужно признавать как свершив все факты и ничего здесь не менять, и это нормально. То есть нужно, чтобы все три стороны отказались действительно от попыток защиты своих интересов, проведения своих интересов любой ценой, и шли к диалогу, триалогу, к тому, чтобы сделать лучше, что-то сделать с этим этническим фруктовым пирогом, который мы имеем на территории того, что сейчас называется Южная Осетия.
Хватит говорить о мировом сообществе, пишет Михаил. Запад, НАТО и ОБСЕ не мировое сообщество. Кроме них еще есть там больше 100 стран. Сомневаюсь, что в их интересах сохранение Джорджии 2. Но, Михаил, никто не говорит о том, что вот весь мир осуждает, а приводится только, кстати, по официальным российским агентствам, вполне лояльным государству, приводится заявление конкретных международных организаций. Будут другие заявления еще тех 100 стран, пожалуйста, будут они приводиться. Пока вот все, что есть. Вот все, что есть, Михаил. Клим из Пскова. Здравствуйте, Клим. Говорите, пожалуйста.
Мне вот не понравилась параллель такая, которую провел один из ваших гостей по поводу Сербии и Грузии. В Грузии только говорят о наказании этих преступников, которые убивали детей, женщин, стариков в Южной Осетии. А сербы уже, многие сидят в тюрьмах, и многие погибли, стоимо даже Милошевича того же. Так что вот будьте, пожалуйста, поаккуратнее в выражениях.
Угу. Кто параллель проводил?
Это я, по-моему, проводил. Но дело в том, что сербов, которые совершали эти правонарушения, преступления в Косово, их требовал Гаагский трибунал. Он буквально выдавливал их, так сказать, да, силой из нынешней Сербии. Нельзя сказать, чтобы это была такая вот акция спонтанная и добровольная со стороны нынешнего сербского руководства. Насколько Саакашвили серьезен в том, чтобы наказать этих людей? Ну, разговоры, по крайней мере, идут. Я не нахожусь в Грузии, не могу проверить, насколько, так сказать, это делается. Но уже то, что он поставил такой вопрос, говорит о многом. Потому что это все-таки... Слово – это тоже дело, да, в политике.
Угу. Алексей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, вот сегодня услышал по телевидению, что Грузия, значит, обвинила Россию в том, что грузин преследуют как евреев в 30-е годы.
Ну и такое было обвинение. Там, то не только сегодня, я это слышала, да? И раньше, да,
ну,
было
вот,
такое.
Ну, по-моему, это ни с чем не сравнимо. Я вот помню, когда-то в школе учился с тремя осетинами, замечательные люди. Был в Тбилиси, отличные люди, да?
Угу.
Так? И понимаешь, вот то, что это самое антисемитизм присутствует в нашей жизни.
Ну, сравнивает, наверное,
Алексей, ну вы говорите, что слишком эффектное, как сказать, чрезмерное сравнение. Но, может быть, я вот первый раз помню, оно прозвучало, когда погиб грузин в этом ужасном, чудовищном действительно автобусе, после того, как его везли. Описания были страшные. Того, кстати, как у вас, по-моему, в Санкт-Петербурге его содержали в этом изоляторе, и о том, как он погиб, не выдержал вот этих вот, не пыток, а вот этих условий содержания, духоты, чего-то еще, у него остановилось сердце. И, может быть, вот, конечно, когда такие ситуации происходят, сравнения могут быть очень разными, в том числе и такими.
Ну, сравнение это сделал Саакашвили на одном из международных форумов. Сравнение, ну, кто-то может сказать, знаете, один французский вот политолог, Жак Сапир, он сказал, что те, кто сравнивают там судьбу, не знаю, там журналистов нынешних в России, судьбу жертв сталинских репрессий, что это пошлое сравнение, да? Ну, вот это сравнение с оттенком, скажем так, пошлости, потому что судьба евреев в 30-е годы в Европе была чудовищной, трагичной. Все-таки при всех недостатках нашей нынешней жизни сравнивать ее с периодом нацизма просто несправедливо.
Иван, вот я бы хотела сейчас вас спросить о реакции людей в Южной Осетии на реакцию Запада. Вот пишет Константин. Лицемерие и двойные стандарты западоидов достали. Когда надо было признавать отделение от России так называемых суверенных республик или отделение республик от Югославии, они наплевали и на территориальную целостность и на международное право. А тут смеют не признавать волю народа. Как там в Южной Осетии, вот вы живой свидетель, очевидец того, как они там реагируют на то, что не признают их результат референдума?
Ну вот приблизительно так, как вы зачитали сейчас сообщение от вашего слушателя.
Возмущаются.
Президент какой-то в своей речи после окончания референдума так и сказал, что не стоит нас пытаться научить демократии. Вот. Вот так они относятся к реакции
Запада. Такая простая реакция, да. Кому выгодны выборы, что состоялись? Нужно больше говорить об объединении людей, оселок, грузинских, осетинских. Ну, хорошее сообщение. Конечно, говорить об объединении, а вот референдумы вроде как разъединяют, по мнению слушателя, всю эту... на народ. Что-то вырожденческое скрывается под тем, что вы приводите как мнение международного сообщества, которое и так далее. Ну, я уже по поводу международного сообщества говорила, что вот такие заявления, такие организации, других нет. Не смешите, лезгины никогда не останутся под властью и так далее. Что-то какие-то азербайджанские угнетатели у нас уже появились. А не лучше ли просто подождать, пока не осядет пыль от этих событий Георгий из Санкт-Петербурга спрашивает. А может быть, действительно, да, нужно подождать. Как? Вот пыль в какой форме осядет и куда, Сергей Строкин? Вот давайте прогноз. Что будет в ближайшее время со всем этим, с результатами этих двух референдумов? К чему это приведет?
Мне кажется, что это универсальный вообще рецепт. Да. Подождать, когда уляжется пыль, это очень-очень такая, так сказать, наверное, китайская мудрость, я бы так сказал, даже, которая подходит к любой ситуации. Ну, а в более широком смысле, конечно, вы понимаете, нужно посмотреть, вот сейчас говорят независимость, но вот пройдет какое-то время, и будет ясно, насколько Южная Осетия приблизилась к независимости, и можно будет получить реальную, в общем-то, оценку того, что это все значило.
Ну, и поживем увидим, как обычно. Завершаем на этом программе «Час пресса на волнах свободы». Вашими гостями были журналисты Иван Сухов, Дмитрий Бабич, Сергей Строкин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.